говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пропущенный юбилей, 70 лет со дня рождения Андрея Амальрика. Догнать и перегнать Великобританию, или как рассчитывается объем экономики.
Доход на душу населения умножен на количество населения. Поэтому, естественно, страны с большим населением при любом доходе на душу населения по объему экономики оказываются больше.
Предвыборная кампания в Грузии, роль независимой прессы и неправительственных организаций. И талисман по имени Флуви.
Это голубая капля воды в виде человечка или лягушонка. Определить трудно.
Рассказ о всемирной выставке, посвященной защите воды. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Семьдесят лет назад, 12 мая 1938 года, родился выдающийся советский публицист и правозащитник Андрей Алексеевич Амальрик, имя которого в конце 60-х, в 70-х годах было на слуху во всем мире. В день его 70-летнего юбилея Амальрика мало кто вспомнил даже на родине. В чем причина этого забвения и чем заслужил свою славу Андрей Амальрик? Об этом в материале моего коллеги Владимира Тольца.
На примере нынешнего забвения, кстати, абсолютно незаслуженного, памяти Андрея Амальрика, можно изучать, как и почему проходит мирская слава в сегодняшней России. Там, где так любят отмечать даже не круглые даты. Конечно, если речь идет о днях рождения звезд эстрады или первого лица. А уж про круглые говорить нечего. Чествуют, казалось бы, всех, от неудачливого царского генерала Батюшина и первого чекиста Дзержинского до супруги аргентинского диктатора Перона Эвиты и мультипликационного Микки Мауса. Еще недавно на многочисленных российских электронных страницах и сайтах типа «Сегодняшний день в истории», датированных 12 мая, рядом с именем родившегося в этот день в 38-м Аяза Муталипова, бывшего недолго первым коммунистическим секретарем и президентом Азербайджана, значилось имя его ровесника Андрея Амальрика. Правда, часто писали чушь, но писали же.
Андрей Амальрик – советский писатель, диссидент и правозащитник. Когда он в 1976 году выпустил свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», не только у нас, но и на Западе ее идею расценили как полный бред. СССР казался вечным и незыблемым. Но, как оказалось, Амальрик ошибся всего на 7 лет.
Вообще-то все было не так, или не вполне так. Свою знаменитую работу, не книгу, скорее брошюру, Андрей Алексеевич опубликовал еще в 69-м. Перекликающуюся с Оруэллом дату 1984 подсказал ему друг Виталий Рубин. Андрей думал поначалу назвать круглую дату 1980-й. Но дело ведь не в цифрах, хотя когда предсказание близко результату, и в них тоже. Главное было в том, что автор бесстрашно предсказывал будущее. Советский Союз рухнет. Причем в обозримые сроки. И называл факторы, которые повлияют на такой исход. Неудачный для СССР военный конфликт. Амальрик предсказывал войну с Китаем. Центробежные политические движения на национальных окраинах и в соцлагере. И рост протестных настроений и движений в стране. Этот жесткий прогноз впечатлил тогда многих и на Востоке, и на Западе. Коммунистические идеологи, толдычившие о неминуемом наступлении светлого будущего, после свержения Хрущева с его обещаниями построить коммунизм в 80-м году, конкретики боялись как огня. Да и политического прогнозирования тоже. И через 8 лет после публикации брошюры Амальрика ответственный работник Международного отдела ЦК КПСС, один из тех, кто писал Брежневу речи, записал в своем тайном дневнике.
У нас нет пока ответа на диссидентство типа Амальрика, Буковского, Сахарова. Наши действия пока объясняются удивлением. Как это может быть? Не может и не должно этого быть в нашем обществе. Я тоже не знаю, что делать.
и на Сахарова, и на Солженицына работа Амальрика произвела сильное впечатление. Солженицын, как и многие советские люди, в вероятность войны с Китаем вполне поверил и через 4 года, прямо ссылаясь на Амальрика, написал об ожидаемой им и многими тогда советскими людьми войне советским же вождям.
Уж по крайней мере, подобно вьетнамской, с которой будет схожа во многом, она никак не будет короче 10-15 лет и разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик.
Тогдашних читателей впечатлила и отстраненность автора от предмета описания, и его железная логика. Некоторые и в СССР, и за рубежом решили, нормальный советский человек так написать не может. Это либо хорошо информированный агент КГБ, либо вообще целый авторский коллектив из той же конторы. Друг Андрея Амальрика, правозащитник Павел Литвинов, вспоминает.
Поскольку он был настолько независимый, что он был почти невероятным, что были и советские люди, и антисоветские, и иностранцы, которые считали поэтому его агентом КГБ. Что, конечно, его обижало, но он не приспосабливался к ним. И в свое время он даже писал о том, почему я не агент КГБ. Вот, я ему абсолютно всегда доверял, и мы с ним были очень близки.
Ну а как вы тогда восприняли это сочинение?
Книга во многом пророческая, он все-таки предсказал падение Советского Союза, неважно детали его, неважно, что время было не очень точно, хотя достаточно близко, 84-й год и 90-й практически то время.
Но это мы сейчас понимаем. А тогда как воспринимался этот прогноз краха СССР, пусть в неблизком, но в обозримом будущем?
Обозримость будущего, конечно, многие считали, включая меня, что это произойдет позже. И многие считали, что мы, как говорил известный известный, не доживу, что даже Бог не думал, что он доживет до времени, так сказать, падения коммунизма. Но это обсуждалось, и уже были тогда события на Даманском, когда советско-китайское обострение отношений, оно чувствовалось. И чувствовалось, что если будет достаточно умное американское правительство, оно может сыграть на противоречиях. И что Андрей, как историк, чувствовал, что у Китая больше потенциал к развитию и партнерству с Западом, чем у России, что мы даже сейчас видим, при том, что Китай остается коммунистической тоталитарной страной, при этом, так сказать, поразительное капиталистическое развитие. То есть у него масса вещей, он интуитивно понимал, и поэтому это было действительно редкое явление. Я думаю, что были такого типа аналитики где-нибудь в ЦК или в КГБ, но они не могли так далеко идти и не были так свободны.
Нет, Павел, такого класса, как Амальрик, у них людей не было. Но как можно оценить 40-летней давности работу с позиции сегодняшнего дня? На мой вопрос отвечает профессор эмеритус университета Джорджа Вашингтона в американской столице Питер Редуай.
Что касается того, как Советский Союз распался, в этом смысле, хотя не точно, что он бы распался в результате войны с Китаем, как он предсказал. Но, тем не менее, вот 2 пункта, по-моему, стоит подчеркивать. Это, во-первых, войны с Китаем не было, но была война в Афганистане. И вот эта война прошла примерно в тот же срок, который предсказал Америк для войны с Китаем. И кончился неудачно с советской точки зрения. Кончилась победой афганских муджахедов. И к тому же этот выход этой войны, по-моему, способствовал как раз, как Америк предсказал, распаду Советского Союза. Это вызывало сильное недовольство многих советских граждан и тем самым подготовило почву для распада Советского Союза. Во-вторых, Америк предсказал, что этот распад произойдет в большой степени в результате стремления к независимости национальных республик Советского Союза, так называемых союзных республик. И это действительно так и получилось. Национальные движения, особенно в Прибалтике, на Кавказе, на Украине, вот эти движения особенно как раз имели очень большое влияние на распад Советского Союза и способствовало этим движениям отчасти война в Афганистане и неудачный выход этой войны, даже позорный выход, можно сказать, что мощные войска Советского Союза были поражены несколько тысячами муджахедов.
Из Вашингтона Питер Редовой. Несмотря на его высокие оценки прогнозов Амальрика, имя этого чтимого во всем мире советского политзаключенного и публициста из некоторых упомянутых мной электронных календарей памятных событий исчезло. Родившийся с ним в один день и проживающий ныне в московской эмиграции бывший первый секретарь Компартии Азербайджана Муталипов в них сохраняется. А вместо Амальрика в самом низу списка появилась родившаяся через 45 лет в тот же день Алина Кабаева.
Подробнее об Андрее Амальрике в выпуске программы Владимира Тульца «Разница во времени», который выйдет в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В 2007 году Россия по общему объему экономики обошла Италию, а к началу 2008 года Францию, не раз заявляли представители российского правительства. А к концу 2008 года Россия может обойти и Великобританию. Как рассчитываются рейтинги стран мира по общему объему их экономик? И за счет чего развивающаяся страна может обойти в этих рейтингах страну значительно более развитую? Об этом в материале Сергея Сининского.
Экономисты обычно используют два метода оценки общего объема экономики. Либо по обменному курсу национальной валюты, либо по так называемому паритету покупательной способности. Кстати, Италию и Францию Россия обошла в оценках экономики именно по паритету. Наш первый собеседник в Киле, Германия, научный сотрудник немецкого института мировой экономики Клаус Юрген Герн.
Все зависит от цели. Если нужно оценить благосостояние страны, лучше использовать метод паритета покупательной способности. В этом случае определяется и производительность труда в стране, и возможности населения покупать. Ведь в разных странах доходы населения, цены на одни и те же товары и стоимость различных услуг могут очень сильно отличаться. Но для оценки места страны на мировом рынке, ее доли в мировой экономике, этот метод не подходит. В этом случае считают по среднему обменному курсу. Иногда среднему курсу национальной валюты за квартал, но чаще по среднему за минувший год.
Однако расчеты по обменному курсу не учитывают того, что в странах с относительно невысоким уровнем доходов на душу населения и сферы услуг, и все товары, которые страна производит, но не экспортирует, относительно дешевые, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам. Для этих целей больше подходит метод паритета покупательной способности.
Самое главное для сравнения по паритетам покупательских способностей, что все приводится к одному стандарту. Все страны сравниваются, как если бы у них уровень цен был один и тот же, как если бы все товары и услуги стоили одинаково во всех странах. Тогда можно точно знать, каков уровень дохода на душу населения, и когда мы знаем количество населения, каков объем экономики страны. Это преимущество, что мы действительно точно сравниваем по одному стандарту.
Но, как и первый, этот метод также не лишен недостатков.
Недостаток тот же самый, что и для сравнения по обменному курсу, что не все блага, которыми пользуются люди, выразимы в ценах товаров и продуктов, произведенных в данном году. Представим себе, скажем, при одном и том же уровне заработков, при одном и том же уровне цены, при одном и том же доходе, люди, скажем, живут в Санкт-Петербурге, где красивая архитектура, великолепные музеи, и люди живут в каком-то другом городе на таком же уровне промышленного развития, при таком же уровне дохода, где всего этого нет. Или представим себе, что люди живут в хорошем климате или в плохом климате. То есть качество жизни и блага, которые получают люди, то, что экономисты называют благосостояние, не полностью сравнимо ни по каким способам оценки.
Однако во многих развивающихся странах сегодня цены на те или иные товары или услуги могут быть искусственно занижены, например, внутренние цены на энергоносители. Кроме того, может быть искусственно занижен и обменный курс национальной валюты. Именно эти факторы сегодня особенно наглядно проявляются, например, в Китае и в России. Клаус Юрген Герн, немецкий институт мировой экономики.
Да, это большая проблема, из-за которой параметры некоторых экономик приходится оценивать на глазок. Кстати, эта проблема особенно ярко проявляется, когда используется метод паритета покупательной способности. Такие анализы очень трудоемкие, потому проводятся лишь раз в несколько лет. К тому же многие развивающиеся страны вовсе не спешат уточнять предоставляемые ими данные. Кстати, недавно, именно благодаря ревизии огромного объема информации, Всемирный банк установил, что данные, предоставленные многими странами, в частности Китаем, не соответствуют действительности. И многие предыдущие оценки китайской экономики были снижены как минимум на 1/3. Да, на данные некоторых стран мира порой нельзя положиться, но, увы, у нас нет пока другого выхода.
Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
Целый ряд стран, действительно, Китай, Россия, по своим собственным разным причинам искусственно занижают курс своей валюты. Китай это делает для того, чтобы увеличить свой экспорт, а Россия это делает для того, чтобы Министерство финансов больше получало в рублях доходов от экспорта природных ресурсов. Когда занижен курс валюты, то это добавляет к занижению национального дохода и валового внутреннего продукта на душу населения. Вот, скажем, если мы возьмем Россию, последние оценки, которые сделал Всемирный банк, относятся к 2005 году, показывают, что по обменному курсу вся экономика России 764 миллиарда долларов, а по паритетам покупательских способностей 1 триллион 700 миллиардов долларов. Доход на душу населения по обменному курсу в 2005 году по этим расчетам 5 500 долларов, а по паритетам покупательских способностей 11 900 долларов, то есть намного выше. И это более правильная, близкая к реальности оценка.
Многие эксперты отмечают, что у метода расчета по паритету покупательной способности есть некоторые особенности, которые дают возможность относительно небогатым и менее развитым странам опережать в общем мировом рейтинге страны, значительно более развитые. Другими словами, так ли трудно крупной развивающейся стране обогнать в рейтинге по объему экономики ту же Францию или Великобританию? Клаус Юрген Герн.
Это крайний случай, конечно, хотя и возможно. Особенно если иметь дело просто с абсолютными показателями, а не с данными, учитывающими истинные доходы на душу населения и их реальную покупательную способность. Кстати, именно в результате таких подсчетов Китай и оказался временно вторым в мире по объему экономики. Однако, учитывая его реальную конкурентоспособность на мировом рынке, страна пока находится примерно на 5-м месте.
Михаил Бернштам.
Что рассчитывается? Рассчитывается реальный курс валюты. Вот какой он был бы в условиях, если бы всем можно было бы торговать и обмениваться, и цены были бы одни и те же во всех странах. Поэтому по паритетам покупательской способности рассчитывается валовый внутренний продукт на душу населения и уровень жизни. А дальше вступает в силу другой фактор – размер самого населения. Доход на душу населения умножен на количество населения. Поэтому, естественно, страны с большим населением оказываются по объему экономики, при любом доходе на душу населения, по объему экономики оказываются больше.
То есть при том, что доля ВВП на душу населения в России в 2-3 раза меньше, чем в той же Франции, Великобритании или Италии, общий объем экономики по этим расчетам оказывается в России больше, а в Китае еще больше.
В случае с Италией более забавный, потому что Россия перегнала Италию по объему валового внутреннего продукта в целом. Но в России население 142 миллиона, а в Италии население примерно 60 миллионов. То есть в России население в 2,5 раза больше. И поскольку валовый внутренний продукт по паритетам покупательской способности в России примерно в 2,5 ниже, чем в Италии, то в итоге они получаются наравне, и даже Россия чуть-чуть перегнала Италию. Сейчас любят сравнивать Россию с Великобританией, говорят, что скоро Россия перегонит по объему экономики, по паритетам покупательской оккупаторских способностей Великобритании. Но это произойдет только потому, что в России больше населения, чем в Великобритании. Доход на душу населения почти в 3 раза ниже в России, чем в Великобритании. Но население в 2,5 раза больше в России. Китай именно потому является сейчас по паритетам покупательских способностей 2-й по величине экономикой мира, просто потому, что в Китае 1 300 000 000 населения. Доход на душу населения низкий, но поскольку население такое большое, то в Китае 5,5 триллионов долларов по паритетам покупательских способностей объем экономики.
Тем не менее, в последнем докладе Всемирного банка, представленном месяц назад, в основе рейтинга стран мира по объему ВВП расчет именно по паритету покупательной способности. Впервые за все последние годы эксперты банка отказались от прежней базовой методологии расчетов по курсу национальной валюты к американскому доллару, собственный курс которого так сильно упал. Клаус Юрген Герн, Немецкий институт мировой экономики, город Киль.
Да, слабый доллар сыграл определенную роль. Ведь параметры экономик всех стран мира по-прежнему исчисляют в долларах, и сильные колебания курса очень затрудняют эти расчеты. Из-за слабости американской валюты, экономики стран, валюта которых подорожала к доллару, на первый взгляд как бы увеличили свою значимость на мировом рынке. Но в целом метод паритета покупательной способности наиболее правдиво отражает экономическое состояние страны. И в данном случае это целесообразный и объективно правильный путь.
В последнем рейтинге экономик стран мира, рассчитанном экспертами Всемирного банка по паритету покупательной способности, среди 12 крупнейших – 5 развивающихся. И Россию в нем опережают не только США, Япония, Германия или Китай, но и Индия. А буквально следом и вот-вот догонит идет Бразилия, численность населения которой 190 миллионов человек, тогда как в России 141 миллион.
О том, как рассчитываются рейтинги стран мира по общему объему их экономик, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У каждого вида спорта свой звуковой образ, но он может меняться. Так случилось с теннисом. Звуковую революцию на корте совершили теннисистки. Поверх барьеров композиция «Крики на корте». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Краткие новости к этому часу. Число жертв катастрофического землетрясения в китайской провинции Сычуань может превысить 50 тысяч человек, сообщили власти КНР. Пока подтверждена гибель почти 20 тысяч человек. Около 27 тысяч находятся под завалами или считаются пропавшими. Мосгорсуд вынес приговоры обвиняемым в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве летом 2006 года. Тогда погибли 14 человек. К пожизненному заключению приговорены 4 из 8 подсудимых. Остальные получили от 2 до 20 лет лишения свободы. В центре Москвы в Новопушкинском сквере прошел митинг против милицейского произвола. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие около 200 человек. Работники Лобвинского биохимического завода в Свердловской области приостановили голодовку в связи с частичным погашением долга по зарплате. Им была выдана зарплата за март. Не менее 100 человек погибли в Нигерии в результате пожара, возникшего после прорыва нефтепровода. Об этом сообщают представители Красного Креста. Ранено около 20 человек. Президент США Джордж Буш выступил в парламенте Израиля Кнессете с приветственной речью по случаю 60-летия образования еврейского государства. Буш заверил собравшихся в прочности союзнических отношений между США и Израилем. Власти Ливана отменили ряд санкций против радикальной группировки Хезболлах. Прозападное правительство страны заявило, что пошло на этот шаг ради национального единства. узбекской правозащитнице Мутабар Таджибаевой, находящейся в заключении, присуждена престижная международная премия имени Мартина Эннолса, первого генерального секретаря организации «Международная амнистия». В Москве у здания ГУВД вновь задержали активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова. Он проводил одиночный пикет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Предвыборная кампания в Грузии. Роль независимой прессы и неправительственных организаций. И талисман по имени Флуви. Рассказ о всемирной выставке, посвященной защите воды. «21 мая в Грузии состоятся выборы нового парламента страны. Это уже вторая предвыборная кампания с января, когда состоялись президентские выборы, на которых победил Михаил Саакашвили. Нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне обострения отношений с Россией в намного большей степени, чем в ходе прошлого голосования, когда было все еще накалено противостояние оппозиции и власти». Подробнее о ходе предвыборной кампании мой коллега Олег Панфилов.
Первая предвыборная кампания предшествовала утверждению новой Центральной избирательной комиссии, а население страны практически впервые столкнулось с необходимостью реального выбора. Напомню, что первые выборы Михаил Саакашвили выиграл в 2004 году с туркменским счетом более 90% голосов, а парламент избирался на волне революции и всеобщего недовольства политикой Эдуарда Шварнадзе и его сторонников. Президентские выборы в январе широко обсуждались. Они состоялись отчасти из-за давления оппозиции, но проходили в сложной ситуации, особенно после того, как власти силой прекратили деятельность телекомпании «Меди». Оппозиция не прекращала критику избирательной системы и обвиняла власть в многочисленных нарушениях. Как происходит нынешняя предвыборная кампания? С этим вопросом я обращаюсь к Софи Буке. Она работает в Кавказском бюро Британского института посвящению войны и мира и на связи с нами по телефону из Тбилиси. Из Тбилиси же по телефону говорит Давид Пайчадзе, директор департамента журналистики Тбилисского государственного университета. Софо, какая сейчас ситуация в Грузии?
Ну, по сравнению с президентскими выборами, эта предвыборная кампания, конечно, проходит намного более спокойно. Ну, тогда и ситуация была иная, напряженная. Чувствовался этот стресс после ноябрьских событий, чем пользовалась оппозиция, все больше накаляя страсти. Но я думаю, пик этой протестной волны явно прошел, идет на спад, и как бы стимула у сторонников оппозиции на более активные действия, как тогда, нет. По-моему, причина этого не в каких-то конкретных успехах власти, может быть, а в ошибках самой оппозиции. Если на президентских выборах оппозиционеры старались как бы консолидироваться, даже не будучи вместе в одном блоке, то сейчас ситуация совсем иная. Сегодня оппозиция борется не только с властью, как это было 5 января, а в большей степени ведет борьбу между собой. И это точно не играет в их пользу. У властей есть сегодня шикарный вот предвыборный козырь. Это обострение отношений с Россией. К политике Кремля в Грузии относится однозначно. Она неправильная, и надо с этой политикой бороться. В этом власть народ как бы единый. Так что сейчас, я думаю, более ситуация благосклонна для властей, чем тогда.
Поскольку мы говорим о предвыборной кампании, то, соответственно, и партия власти, которая поддерживает Михаила Саакашвили, и оппозиционные партии должны представлять какую-то свою программу. Что происходит сейчас? Так ли оппозиция представляет свои идеи, свои взгляды на будущее развитие страны? Или происходит так, как происходило во время президентских выборов?
Ну, в основном, конечно, акцент делается больше на высказывания, всякие заявления, а не на саму программу. Это было тогда, во время президентских выборов, это и сейчас так.
Давид Пайчадзе, вы во время выборов президента Грузии были в составе группы «Михника», то есть тогда, когда эта группа была создана после силового закрытия телекомпании «Меди». Вы наблюдали за тем, как происходила предвыборная кампания во время президентских выборов. Что происходит сейчас, насколько сильны позиции разных сторон? Кто-то проводит ли мониторинг нарушений прав избирателей или нарушений прав кандидатов?
Мониторинг нарушений прав, конечно, проводят, но проводят в основном неправительственные организации. Вы, безусловно, знаете, что международные организации, которые тоже занимаются таким мониторингом, они обнародовывают свои результаты уже после выборов. Так что офис ОБСЕ по правам человека, он будет публиковать свои результаты после 21 мая. А что касается нескольких неправительственных организаций, Союза молодых юристов, справедливых выборов и так далее, они периодично информируют общество о выявленных нарушениях предвыборной кампании, и эти нарушения не касаются только власти и административных органов, но и изъянов в работе Центральной избирательной комиссии. Что касается другого аспекта, выборов, то я согласен с Софией, они проходят, безусловно, гораздо более спокойно, чем это было в декабре и январе. Нет того накала. Но это, наверное, можно объяснить и спецификой парламентских выборов. Здесь победителей будут больше, там побеждал один человек, а здесь, по всей вероятности, в парламент пройдут 4-5 партий. И вот это именно снижает накал. Конечно, в их предвыборных обещаниях есть и отставка президента, и импичмент, но этому мало верится, откровенно говоря, потому что они все-таки, мы знаем, не только журналисты, но и все общество, все граждане, что они занимаются законотворчеством. И компетенции парламента мы уже видели, каковы они в течение этих последних 4 лет.
Давид, сказалось ли на предвыборной кампании отсутствие в эфире телекомпании и медиа? То есть, конечно, с 5 мая телекомпания возобновила свое вещание, но передает в основном развлекательные программы и фильмы без информационных программ, без освещения политической ситуации. Вот сказалось ли отсутствие в эфире политической информации телекомпании и медиа на предвыборную кампанию?
Трудно сказать, сказалось или нет, потому что и во время президентской кампании и меди не имела влияния на эту кампанию, поскольку она начала вещать где-то в декабре, первой декаде декабря, и она не была уже той меди, что было до закрытия. А потом оно, скажем так, самозакрылось. Это случилось в конце января после разоблачительных записей по Таркатишвили. Так что ни тогда, ни сейчас и меди не имела влияния на предвыборную кампанию, и трудно судить, как это влияет на процесс этой кампании. Что касается расклада влияний разных политических сил на медиа, то можно сказать, что среди телевидений есть одно телевидение, безусловно, оппозиционное, которое иногда, изредка приглашает, точнее, туда не ходят представители власти. Это телекомпания «Кавказия». Но она, у нее довольно-таки суженный ареал вещания. Коммерческие телевидения, такие как «Рустави-2», «Имзе», они выказывают большую лояльность по отношению к властям. И единственное сбалансированное более или менее телевидение – это общественное вещание Грузии. Это телевидение оформило меморандум со всеми политическими силами, субъектами предвыборной кампании. Этот меморандум включает в себе ровное распределение времени среди этих политических субъектов. И меморандум соблюдается, надо сказать.
Но вопрос, который я должен задать, потому что всегда, когда идет предвыборная кампания и случаются какие-либо инциденты, а в этом случае довольно серьезный конфликт, я имею в виду обострение ситуации вокруг Абхазии, такие события играют большую роль в предвыборной кампании. Вопрос вам, и хотел бы, чтобы на этот вопрос ответила и Софа. Насколько это обострение, насколько опять напряжение между Россией и Грузией играет не только на предвыборную кампанию, но и на консолидацию или, наоборот, разрыв отношений в обществе между людьми, которые поддерживают разные политические партии?
А вы знаете, очень интересно, что политические партии, ни одна, кстати, ни партия власти, ни оппозиционная партия при ведении своей предвыборной кампании не связывают абхазские дела с текущими проблемами этой кампании. То есть они как-то обходят этот вопрос. Партия, которая ведет предвыборную кампанию, говорит людям не об Абхазии, а о своих там обещаниях в социальном плане, в плане политических реформ и так далее. Вопрос конфликтов они обходят. И партия власти, и оппозиция. Безусловно, исполнительная власть занимается этой проблемой, но вот та часть исполнительной власти, которая занимается проблемой Абхазии, она не участвует и не привносит эту тему в предвыборной кампании национального движения, не говоря уже о других политических партиях и объединениях.
Спасибо, Давид. Софа, что вы думаете?
Согласна с Дашей, что это как бы во время обсуждения тема, то есть не муссирует так, чтобы главной была. Но я думаю, что все-таки играет. В плане консолидации на этот раз это не сумело сыграть, потому что власти как бы... Некоторые представители оппозиции даже обвинили власти в том, что они как бы для предвыборной кампании более усугубляют отношения с Россией. То есть консолидации в этом плане не случилось.
Софа, и, наконец, последний вопрос к вам. Во время предвыборной кампании президента Грузии обвиняли власти в том, что они каким-то образом оказывали давление на национальные меньшинства, и как результат очень высокий процент голосов, которые азербайджанцы или армяне Грузии отдавали за Михаила Саакашвили. В этой предвыборной кампании по выборам в парламент что-то изменилось?
Я думаю, ничего не изменилось, и вообще они отдавали голоса не только за Михаила Саакашвили, но это вот так традиционно случилось, что всегда из этих регионов больше голосов в партии власти, к кандидату в президентские выборы от власти и так далее. Из-за того, что там многие не могут просто смотреть грузинские телеканалы из-за незнания языка, то есть они находятся как бы в информационном вакууме. Есть какие-то программы на общественном телевидении на родных языках, но этого точно недостаточно. Я вот слышала заявление народного защитника Созера Субари на днях, где говорится, что зафиксировано множество случаев, связанных с запугиванием сотрудников бюджетных организаций в регионах, и что многие люди, которые стали жертвами политического давления и террора, отказываются от оглашения этих фактов из-за страха. Вот именно такие случаи происходят и вот в этих регионах. Я недавно разговаривала с журналистом из Марнеули, где живет компактное азербайджанское население. Там тоже вот были такие факты запугивания.
Спасибо. Это была Софа Букия, сотрудник Кавказского бюро Британского института посвящения войны и мира. Она была с нами по телефону из Тбилиси. Из Тбилиси же был по телефону Давид Пайчадзе, директор департамента журналистики Тбилисского государственного университета. Мы говорили о предвыборной ситуации в Грузии.
О настроениях в Грузии накануне парламентских выборов беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В испанском городе Сарагоса с 14 июня по 14 сентября пройдет всемирная выставка «Экспо-2008». Она посвящена теме «Вода и устойчивое развитие». Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
В излучине реки Эбра в местности под названием Ранильес на 25 гектарах, отведенных под выставку, идут последние приготовления к ее открытию. Строительные работы начались 3 года назад и велись, как говорится, ударными темпами силами архитекторов и рабочих из 60 стран мира. В некогда пустынном месте выросли ультрасовременные здания выставки, так называемая «Башня воды», «Амфитеатр», павильон гражданских инициатив, аквариум, павильоны стран-участниц, их будет 106, павильон «Мост через Эбро» и так далее. Говорит генеральный директор выставки Роке Хистау.
Выставка ставит перед собой задачу информировать, воспитывать и развлекать посетителей. Информировать и воспитывать у людей экологическое сознание мы будем за счет экспонатов наших павильонов. А развлечься они смогут, приняв участие в мероприятиях нашей обширной культурной программы. Выставочный комплекс построен по последнему слову архитектуры, и не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения защиты окружающей среды. Для его нужд используются, к примеру, лишь экологически чистые источники энергии.
Последнее не случайно. Ведь вся выставка посвящена защите природы и одного из ее главных богатств – водных ресурсов. Страны-участники выставки предложат посетителям свои новейшие разработки в области природоохранной деятельности, борьбы с изменением климата на планете, сбережения воды и так далее. Эти проблемы, в частности, будут обсуждаться на так называемой «трибуне воды» – интеллектуальном форуме выставки. Руководить трибуной поручено Эдуардо Местре, ученому из Мексики, специалисту в области гидроресурсов. Он считает, что наряду с великими достижениями человечества в 20 веке возникли серьезные экологические и социальные дисбалансы, вызванные расточительным, небрежным использованием природных благ. В начале 21 века человечество столкнулось с большими проблемами окружающей среды, среди которых особое место занимает недостаток воды. Эдуардо Местре.
Человечество некогда жило в полной гармонии с водными ресурсами Земли, воздавая им хвалу как божественному дару, используя их лишь в необходимом для жизни количестве. Теперь человек утратил уважение к воде. Он привык использовать ее без всяких ограничений, не интересуясь последствиями своего расточительства. А между тем, наши водные запасы весьма ограничены. Мы можем использовать лишь менее 1% всей имеющейся на Земле воды, ведь основные ее массы – это морская соленая вода или же вода, находящаяся в местах, недоступных для человека. Все это надо знать и учитывать.
Нехватка воды – это проблема не только развивающихся стран. С ней сталкиваются почти все регионы земного шара, считает мексиканский ученый. Он полагает, что для рационального использования водных ресурсов требуются новые технические решения. И науке здесь принадлежит первостепенное значение. Ученым на выставке отведен павильон под названием «Башня воды». Говорит его научный директор, испанец Хавьер Конде.
Посетители павильона смогут узнать все о воде. В первую очередь, как она появилась на планете 5 миллиардов лет назад. Считается, что вода попала к нам с падающими кометами. Она, как и энергия, не исчезает и не появляется, а лишь трансформируется. Обо всех этих процессах, о химическом составе воды, о ее роли в жизни можно будет узнать на выставке.
Кризис обеспечения водой целых регионов и загрязнений водоемов, ирригация и водоочистка, самые разнообразные технологии – все это будет находиться в центре внимания выставки. Цель трибуны воды – систематизировать знания, чтобы найти рациональные способы использования водных ресурсов и подготовить так называемую Сарагосскую хартию воды. Руководитель трибуны Эдуардо Местре.
Хартия, если нам удастся ее создать, будет служить важнейшим документом для всего мира, разрабатывающим принципы использования и сбережения воды. Она призвана раскрыть глаза людям на вопрос взаимосвязи в природе, ведь проблема воды тесно связана со всеми экологическими проблемами. К примеру, для сохранения водных ресурсов следует сохранять леса, которые постоянно вырубаются в той же Латинской Америке. Хартия должна дать практические рекомендации для поддержания глобальной экосистемы, в том числе для разумного использования воды в сельском хозяйстве.
Заместитель директора выставки, испанец Эдуардо Лопес, обращает внимание на политическое значение экспо в Сарагосе, на связь с заботой о водных ресурсах с возможностями для стабильного развития отсталых стран.
Актуальность выставки и ее успех обеспечивается важностью обозначенной темы и решениями, которые будут предложены в ходе ее работы. Ведь сегодня искать решение проблемы водоснабжения для многих стран означает бороться с бедностью и отсталостью. Нехватка воды – причина несчастья многих развивающихся государств. Полагаю, что если наши посетители будут покидать выставку с желанием беречь и рационально использовать водные ресурсы, понимая при этом необходимость помогать развивающимся странам, то наша задача будет выполнена.
Кстати, проблема водоснабжения остро стоит в той же Испании, где многие районы страдают от постоянной засухи. К примеру, в Барселону, город, находящийся недалеко от Сарагосы, воду в эти дни завозят кораблями. А до этого здесь были введены ограничения на пользование водой, запрещено поливать городские скверы и мыть машины. О значении выставки в Сарагосе говорит министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Муратинос.
Эта выставка важна для всех нас, для всех стран мира. Вода и развитие государств – два неразрывно связанных в наши дни понятия. Они волнуют как государственных деятелей, так и простых людей многих стран мира. Нынешняя выставка еще раз напомнит людям, что снабжение водой и устойчивое развитие отсталых стран – это приоритетные задачи человечества, добиваться осуществления которых должны все мы сообща.
Как я уже сказал, павильон «Башни воды» и другие здания на Экспо-2008 построены по проектам, в которых учтена задача экономии электроэнергии. В павильоне Испании, к примеру, не будет кондиционеров. Прохлада жарким сарагосским летом здесь будет обеспечиваться за счет архитектурных особенностей здания, построенного по проекту архитектора Пачи Мангадо, в том числе за счет керамической отделки. В разработке проекта участвовал Испанский институт возобновляемой энергии. Все необходимое для здания электричество вырабатывается здесь солнечными батареями. Пачи Мангаду.
Нам удалось добиться существенной разницы в температуре внутри павильона за счет особой кровли и опор, которые позволяют проникать дневному свету, но сохраняют прохладу. Так что посетители смогут ощутить себя в нашем павильоне, как в прохладном лесу.
Вместе с тем, павильоны выставки, в том числе башни воды, оснащены по последнему слову техники. В башне на гигантских панно будут демонстрироваться видеосюжеты, воспроизводящие природные явления, связанные с водой. Вообще различные технические эффекты, в том числе виртуальные водяные каскады, займут огромное место на выставке. Но в павильоне Испании можно будет увидеть огромный виртуальный глобус, который продемонстрирует климатические изменения на планете и их последствия, в том числе таяние ледников. Говорит Мануэль Ерго, автор другой виртуальной композиции о значении воды в жизни человека и всего живого, размещенной в башне воды.
Наша композиция в доходчивой форме воспроизводит историю зарождения жизни на Земле, эволюцию живого мира, в том числе человека. Она также демонстрирует, как человек своей деятельностью наносит вред природе, водным ресурсам, а заодно и ставит под угрозу свое собственное существование.
Экспо-2008 представит обширную культурную программу для детей и взрослых. В общей сложности здесь будет организовано почти 3500 представлений. Страны-участницы также предложат посетителям своих национальных павильонов выступления артистов. Спектакли будут идти и днем, и вечером, и на выставочной площади «Водное вдохновение», и на берегах реки Эбра. Программа «Музыкальные ночи» предусматривает выступления представителей всех музыкальных жанров. Она будет начинаться в 11 вечера и продолжаться до утра. Одновременно во Дворце конгрессов Сарагосы, находящемся за пределами выставочного комплекса, будут проходить концерты, в которых примут участие танцевальные и театральные коллективы из разных стран мира. Одна из грандиозных постановок Экспо на экологическую тему называется «Айсберг». Это аллегория о разрушительной способности человека. Режиссер спектакля Альфонс Флорес.
Действие происходит на искусственном айсберге высотой 25 метров и шириной в 50. Он сооружен прямо на реке. В ходе представления айсберг тает, и мы видим, что внутри у него завод и огромная голова человека, отравленного индустриальными отходами. Это символ злоупотребления природой со стороны нашей цивилизации и последствий этого злоупотребления, отравленных рек и атмосферы.
Одной из достопримечательностей выставки станет самый большой в Европе аквариум. В нем будет порядка 5000 пресноводных рыб, рептилий, млекопитающих и амфибий, обитающих в реках планеты. Это обычные и самые экзотические рыбы, нильские крокодилы, черепахи, нутрии с берегов Эбра. В аквариуме будет представлена флора и фауна таких рек, как Нил, Меконг, Амазонка и так далее. Говорит создатель аквариума Альваро Планчуэло.
Аквариум отражает все разнообразие рек нашей планеты. Главными обитателями 60 крытых бассейнов будут рыбы, но здесь можно будет увидеть и животных, живущих по берегам рек. Мы пытались воспроизвести всю флору и фауну главных водных артерий планеты. Надеемся, что наша работа вызовет интерес посетителей выставки.
После закрытия Всемирной выставки ее павильоны будут перестроены. В них разместятся в основном офисы сарагосских предприятий и фирм, а также гостиницы, концертные залы и музей. Вообще строительство и проведение выставки значительно изменили деловую жизнь Сарагосы, говорит ее мэр Хуан Альберто Бельёк.
Грандиозные стройки, которые ведутся в некоторых городах по случаю лишь двух событий, Олимпийских игр или Всемирных выставок, прекрасная и уникальная возможность для использования крупных государственных и частных вложений в экономику города. Сарагосская всемирная выставка привлекла капиталовложения размером в 9 миллиардов евро. И это огромная сумма для города, где проживает всего 700 тысяч жителей. Подобного прецедента еще не было в Европе. На каждый евро государственных вложений приходится 7 евро частных, что свидетельствует о вере предпринимателей в динамизм нашей экономики.
Всемирные выставки проводятся уже полтора столетия. За это время было организовано 46 подобных экспозиций. Первая открылась в 1851 году в Лондоне под названием «Великая выставка изделий промышленности всех наций». На ней было представлено 17 тысяч экспонатов из 40 государств, которые посмотрели 6 миллионов человек. Что касается Сарагосы, то она была выбрана местом проведения международной выставки в декабре 2004 года. Наиболее сильным аргументом испанской заявки оказалась тематика выставки «Вода и устойчивое развитие». Талисманом выставки является существо по имени Флуви. Это голубая капля воды в виде человечка или лягушонка. Определить трудно.
С талисманом Флуви нас познакомил корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Стал ли обыск в доме губернатора Приморья Дарькина первым предупреждением региональным чиновникам? Об этом говорим с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».